День 15, по-новому 28. Житие преподобного отца нашего Пахомия Великого. Пахомий родился в Верхнем Египте, в Фиваиде, именно в окрестности города Эсне, в последнем десятилетии III века. Родители его были ревностные язычники, и с христианами он познакомился гораздо позднее, во время своей кратковременной службы в войске. Задатки чистой жизни сказались в нем очень рано, еще до познания Христа. Однажды родители поручили Пахомию отнести рабочим котелок с говядиной. Заночевав по необходимости в том месте, Пахомий встретил искушение. Одна из дочерей хозяина, девушка очень красивая, убеждала его согрешить с нею. Целомудренный Пахомий ответил ей строго: «Невозможно мне совершить это худое дело. Разве глаза мои, глаза собаки, чтобы мне согрешить с моей сестрою?» Немедленно он пошел домой. Впоследствии он сам рассказывал об этом случае монахам, убеждая их тщательно предусматривать сообразный и побеждать искушение. Святый Пахомий не был чужд книжного образования, его последующая деятельность доказывает это. Притом родители его были люди состоятельные, а среди египтян была развита любовь к просвещению. Детей очень рано, в возрасте 5-8 лет, посылали в школу. Здесь они учились читать и писать, причем преподавались им и правила нравственности. Эти правила заключались в самых прописях. Когда Пахомию исполнилось 20 лет, он был взят в войско. В это время у императора Константина была война с каким-то тираном, вероятно, с Максенцием в 315 году. Пахомий своими товарищами, новобранными воинами, отправился в путь. К вечеру достигли города Эсне. Здесь Пахомий и его товарищи были оставлены в здании темницы под охраной стражи. Скоро явились сюда христиане с запасами хлеба и всяким кушанием и усердно просили путников подкрепить свои силы. Когда Пахомий потом спрашивал, почему эти люди так заботятся о них, совсем не зная их, они ему отвечали, что это христиане и что они поступают так ради Бога. Это оказало сильное действие на впечатлительную душу Пахомия. Другой день Пахомий и его спутники отправились далее, к городу Антиноэ. Здесь очень многие молодые воины предавались всяким утехам и чувственным удовольствиям. Они хотели соблазнить и Пахомия, но он стал выше соблазна и настойчиво отвлекал от зла своих товарищей. В это время император Константин одержал победу над своими врагами и отдал приказ распустить войско. Вместе с другими и Пахомий освободился от необходимости участвовать в походе. Теперь для него настало время сделаться христианином. Он пламенно желал служить верно Христу Богу, хранить себя чистым от всякой скверной плоти и духа и делать по силам своим добро ближним. Обет совершенной верности Христу он даже еще в заключении в городе, он дал еще в заключении в городе Эсне, пораженным милосердием христиан. Отпущенный на свободу, святый Пахомий отправился теперь в уединенное селение Шенисит, Хиновоск. Здесь он оглашается в истинах веры Христовой и принимает святое крещение в здешней церкви. В окрестностях селения Шенисит Пахомий жил довольно долго. Он поселился здесь в старинном, тогда уже пустом храме Сераписа. Надобно заметить, что при широком распространении христианства могло запустить много храмов языческих. Среди средств к пропитанию он добывал усердным трудом, возделывал овощи и несколько пальм. Эти овощи и плоды были пищей и для тех, кто случайно или нарочито приходил сюда, также и для бедных, живших в Шенесите. Пахомий преуспевал здесь к любви к ближнему. Многие искали у него утешения. Слава его распространялась и дальше Шенесита. Благочестие, любовь к ближнему и рассудительность Пахомий уже в это время привлекала к нему многих на постоянное жительство. В это время ревность об угождении Богу очень многих побуждала оставлять шумные города и села, и если являлся где-нибудь особенно усердный подвижник, к нему устремлялись любители пустынного жития. Мы видим, что вскоре Пахомий начинает искать большего уединения, ищет себе самому руководителя в подвигах духовных. Может быть, именно опыт руководительства своими сожителями и пробудил в Пахомии потребность в руководителе и для себя самого. Живя в окрестностях Шенесита, Пахомий был во многом полезен жителям этого селения. Когда в селении стала свирепствовать какая-то страшная заразительная болезнь, от которой очень многие умирали, Пахомий служил больным и даже доставлял жителям в большом количестве сучья акации, чтобы сожигать их, они могли очищать воздух. В первые годы своей иноческой жизни Пахомий еще не вполне ясно отличал православное учение от еретических измышлений, не вполне верно знал, где истинная Церковь Христова. Его старались привлечь на свою сторону последователи еретика Маркиона. Но он знал, что есть и иные, отличные одно от другого учения, усиливающие доказать свою истинность. Смущенный этим разногласием, он со слезами молил Бога открыть ему, где истина. В восхищении он слышал голос, что истина хранится в той церкви, которую управляет Александр, епископ Александрийский. Конечно, Пахомий теперь всем сердцем стал желать познать эту истину и всегда вполне был верным ей. Потребность в руководителе побудила Пахомия оставить свое жилище в окрестностях на Шенесита. Побуждением к этому было еще желание всецело посвятить себя Богу, духовному очищению и совершенствованию. Пахомий боялся и того, что его постоянная забота о различных нуждах мирян, заботы более всего приличные священникам и верным мирянам, могут соблазнить более слабых иноков. Они, по примеру Пахомия, могли бы увлечься служением миру и в то же время не суметь сохранить себя неоскверненными от мира. Пахомий оставил окрестности Шенесита, прожив здесь 3 года. Уходя отсюда, он просил одного старого монаха возделывать здесь овощи и пальмы ради приходивших сюда бедняков. Вот Пахомий разыскал келью славного своими подвигами старца Павламона. Этот старец жил в некотором удалении от городов и селений. Он пользовался уважением во всей окрестной стране. Около него жили и другие монахи, следовавшие его советам и подражавшие ему в образе жизни. Но очень многие вскоре уходили отсюда, чувствуя, что им не по силам такой строгий образ жизни. Когда Пахомий постучался к Аве Павламону, старец спросил: «Зачем ты стучишь?» Пахомий отвечал, что он хочет быть монахом. Старец возразил ему, убеждая его идти обратно, чтобы испытать себя, может ли он вынести тот строгий образ жизни, какой ведут ученики Павамона. Он говорил Пахомию: «Я должен сначала сказать тебе, какова мера жизни монашеской». Монашеской, вот она, во всякое время мы бодствуем половину ночи, размышляя о Слове Божием. Очень часто мы остаемся с вечера до утра работать своими руками, делать веревки, чтобы бороться со сном и снабжать себя тем, что нужно для поддержания нашего тела. То, что остается сверх нашей нужды, мы отдаем бедным. Что же касается того, чтобы есть масло или что-нибудь вареное, пить вино, мы не знаем, что это значит. Мы постимся всякий день до вечера, продолжение летнего времени, а зимой мы постимся по два дня подряд или по три. Правило общих молитв на 60 раз молиться днем и 60 раз ночью, кроме тех молитв, кое мы творим в каждое мгновение, и коих все-то мы не знаем. Ава Павамон убеждал Пахомию еще испытать себя, и тогда уже снова явиться к нему. Пахомий решительно ответил старцу: «Я во всем испытывал себя продолжение многих дней, прежде чем явиться к тебе». Тогда Павамон открыл дверь, братский облобызав Пахомия и поспешил объяснить ему, что все это он говорил не из тщеславия, а ради его спасения, что этого они не сообщают людям мирским. Однако Ава Павамон опять высказал желание, чтобы Пахомий возвратился в свое прежнее жилище, чтобы там еще испытать себя. Но Пахомий возразил: «Я уже испытал свою душу во всем и уверен, что при помощи Божией по твоим святым молитвам сердце твое будет спокойно относительно меня». Старец ответил ему: «Очень хорошо». Пахомий тотчас же был принят, а Павамон несколько дней особенно внимательно наблюдал за Пахомием, чтобы испытать его в молитве и бодствовании в посте. Когда нужно было есть хлеб, старец оставлял Пахомия есть одного. После трехмесячного испытания Ава Павамон облег Пахомия в монашеские одежды, опоясал его иноческим поясом, причем оба подвижника все вместе молились целую ночь. Теперь Павамон особенно старается приучить Пахомия к ночному молитвенному бодствованию. С вечера они заготовляли материал для ручного труда, потом долго с усердием молились, наконец принимали за работу, стараясь не потерять молитвенное настроение, настроенности духа и не поддаться сну. Когда наступил праздник Святой Пасхи, Павамон сказал Пахомию, что в этот день он будет дважды вкушать пищу. Приготовляя пищу, Пахомий влил в нее немного масла, но Павамон не захотел такого ослабления поста даже и в день Пасхи. С великой скорбью он говорил: «Мой Бог был распят за меня, а я буду есть масло, которое дает крепость телу». Он хотел было совсем отказаться от пищи до другого дня. Старец только тогда согласился принять пищу, когда Пахомий бросил соль, содержавшую немного масла, и подал ему соль, посыпанную золою. Пахомий с великим смирением просил прощения. Конечно, они оба вкусили хлеба с солью. Слезы текли по ванитам строгого старца и смиренного ученика, желавшего во всем подражать своему любимому учителю. Пахомий часто уединялся среди гор и здесь целые ночи проводил в пламенной молитве. место, где он молился в летней зной, воздевая руки к небу и не позволяя себе опустить их, иногда покрывалось даже грязью от обильного пота, падавшего с его тела. Пахомий не обращал внимания на то, что иногда в его ноги вонзались колючие иглы терновника. Какие бы неудобства пустынной жизни ни встречались, он с благодушием сносил все, взирая постоянно на те мучения, какие терпел ради нашего спасения Господь Иисус Христос. Во всем строгие к себе и вместе смиренные Павамон и Пахомий не дерзали просить себе от Бога знамения, никогда не надеялись на свою праведность. Из последнего времени жизни Авы Павамона известен следующий случай, показывающий, как был строг к себе учитель Пахомий, даже и тогда, когда силы его в старости и подвигов очень ослабели. Однажды Павамон сильно заболел. Иноки пригласили к нему опытного врача, но врач отказался лечить старца, сказав, что ему прежде всего необходимо улучшить питание. Братья стали убеждать старца послушаться врача. Он согласился принимать пищу, назначенную больным. Когда Павамон и после этого не выздоровел, он начал с глубоким убеждением говорить инокам: «Не думайте, что здоровье приходит от тленной пищи, ведь сила и здоровье приходит от Христа. Ведь мученики Христовы давали отсекать свои члены, терпели огонь и всякие виды мучения, пока, наконец, их не обезглавливали. А я не могу выносить легкую болезнь, я просил врача заботиться о мне, я пользовался лекарствами, потом, согласившись пользоваться ими, я не получил отсюда никакой пользы, мне остается одно — снова начать свои подвиги, это лучшее лекарство, и тот, по чьему пути я иду, конечно, будет знать мое намерение, будет печись и о мне больше, чем я сам мог бы сделать». А вот Павамон с прежним усердием и постоянством предался иноческим подвигам, ограничивая все свои потребности. Милосердный Господь на некоторое время восстановил его здоровье. Однажды Пахомий ходил по пустыне, наконец он достиг развалин селения, это Венниси, немного к югу от Шенесита, в округе Тирском. Здесь Пахомий услышал голос: «Пахомий, Пахомий, подвязайся и пребывай на этом месте, построй себе обитель, и множество людей придут к тебе, чтобы сделаться монахами около тебя, и получат они пользу душам своим». Пахомий немедленно идет к Аве Павамону и сообщает ему об этом. Тогда они оба отправляются в Венеции и строит здесь обитель, строит собственно небольшое иноческое жилище. Павамон пошел опять на место своих прежних подвигов, при этом он указал на близость своей кончины и предрек будущую славу Пахомиеву монастыря. Старец уверял своего любимого ученика, что Господь пошлет ему силу и терпение для управления многочисленными братьями. После продолжительной молитвы они расстались. Павамону сопутствовали некоторые ученики его, приходившие навестить своего учителя. Прошло некоторое время, и Абба Павамон опасно заболел. Ученики его послали за Пахомием. Он быстро отправился к старцу и остался при нем, чтобы служить ему до самой смерти его. Наконец старец почил смертью праведника в 10:25 дня месяца Авива. Ученики его провели всю ночь в чтении и пении псалмов над старцем. Утром они совершили обычную молитву и потом отнесли тело почившего на гору, на котором расстояние, на некотором расстоянии от его кельи. Там они похоронили его, совершив еще раз усердное моление об упокоении души усопшего старца со святыми. Все они теперь были в великой печали. Лишившись советов и утешения великого старца Авы Павамона, они считали себя сиротами. Пахомий возвратился в свою келью в Тавениси, скорбя по почившим наставнике, и в своем уединении предался усиленным подвигам благочестия. Вскоре он сам делается руководителем других на пути к спасению. Когда Пахомий один жил в Тавениси, к нему пришел старший брат его Иоанн. Пахомий с любовью принял брата, прошло уже много лет со дня их разлуки, так как Пахомий не возвращался домой после того, как был взят войско. Благочестивая беседа Пахомия сильно подействовала на Иоанна, и он остался в Тавениси навсегда. Оба брата теперь трудились уже общими силами. Добытые усердным трудом они отдавали нуждающимся. Они проводили очень строгую жизнь. Одетые в грубое шерстяное платье, они уходили в жаркие места, где стояли до утра на молитвы, не сгибая ни колен, ни рук, простертых к небу. Такую всеночную молитву они совершали очень часто, хотя ноги их иногда пухли от напряжения, а москиты до крови кусали их руки. Если братья подвижников одолевал сон, они садились на том же месте, где совершали свою молитву, но не позволяли себе опираться на что-нибудь. В продолжение дня они до тех пор занимались телесным трудом, пока зной от палящих лучей южного солнца не делался невыносимым. И ради будущих своих сожителей Пахомий начал заботиться об устройстве ограды вокруг того места, где он подвязался с братом. Пахомий желал, чтобы ограда заключила в себе как можно больше места. Он ожидал к себе много других иноков, но Иоанн, предполагая, что они всегда останутся вдвоем, недружелюбно смотрел на этот труд. Он даже портил умышленно стену, которую они строили. Пахомий однажды сказал ему на это по этому поводу: «Довольно безумие». Иоанн очень рассердился и долго потом не мог успокоиться, хотя Пахомий просил прощения. К вечеру этого дня Пахомий сошел со стены и долго молился. В это время он еще живее почувствовал свою вину перед Иоанном и утром еще большим смирением просил у него прощения. Конечно, братья-подвижники теперь стали еще больше любить друг друга и смиряться один перед другим. Иоанн более и более преуспевал в подвигах благочестия и самоумерщвления. Скоро, достигши высокого духовного совершенства, он умер, оплакиваемый братом Пахомием. Пахомий в это время был уже совершенным подвижником, поэтому искушения бывали у него очень сильные, но своей молитвой и терпением он всегда успевал отражать самые страшные козни врага. Вот что случилось с ним. Иногда, когда он хотел преклонить колено для молитвы, перед ним по действию демонов являлась как бы яма. Но Пахомий безбоязненно молился. Иногда на дороге окружали его демоны, подобно почетной страже, и громко кричали: «Освободите дорогу для человека Божия!» Дьявол очень желал внушить Пахомию тщеславие и гордость, но он был совершенно нечувствительный к этому искушению. То вдруг дьявол делал, что келья Пахомия его тряслась и колебалась, как будто готова была упасть, но Пахомий нисколько не смущался этим и с глубочайшим спокойствием повторял слова псалма: Бог нам прибежище и сила, помощник в скорби, обретчик низи его. Сигурати не убоимся, внегда смущается земля, и прелагаются горе в сердца морская. Однажды демоны являлись по коме в виде работников, усердно старавшихся сдвинуть камень с места при помощи канатов, но без успеха. Молитва Пахомия заставила их исчезнуть. Много раз, когда Пахомий садился есть скудную пищу, бесы являлись ему в виде нагих женщин, но Пахомий закрывал глаза и отвращал от видения сердца, и демоны исчезали. Борьба с темными силами ада требовала от Пахомия большого напряжения всех сил, иногда очень его утомляла. Однажды Господь послал ему нового утешителя в лице инока Аполлона, пришедшего к Пахомию. Этот благочестивый, опытный и добрый инок решительно сказал ему: «Будь мужествен, Пахомий, не бойся никакого действия со стороны духов, ибо помощь Божия даст тебе победу над ними». Этот старец остался с Пахомием к великому утешению для обоих. Впрочем, старец Аполлон скоро скончался. Однажды, когда Пахомий собирал тростник для своего рукоделия, ангел Господень явился и сказал ему: «Пахомий, Пахомий, Пахомий, воля Божия, чтобы ты служил роду человеческому и воссоединял людей с Богом». Когда ангел Господень удалился, Пахомий остался и смотрел вслед его, говоря: «Это дело Господне». Собрав немного тростника, он пошел в свое обиталище. Вскоре после явления ангела к преподобному Пахомию пришли три человека — Пшентаиси, Сурус и Пшои. Они сказали Пахомию: «Мы хотим сделаться монахами близи тебя и быть рабами Христовыми». Убедившись в их искреннем благочестии, Пахомий с любовью и радостью принимает их и дает им монашескую одежду. Эти три инока с увлечением и постоянством предаются самым трудным подвигам, руководимые примером и наставлением святого Пахомия. Их поразило его трудолюбие. Абба Пахомий сам заботился о всем, сам очищает и поливает сад, отворяет дверь приходящим и беседует с ними, с усердием служит больным. О новых иноках он говорил: «Это молодые растения, не достигшие еще той меры, чтобы служить другим». Освобождая новых иноков от всякой внешней заботы, Пахомий внушал им, чтобы они усердно занимались делами, которые прямо ведут к очищению сердца, к укреплению воли в добре. Когда первые ученики открыто выражали Пахомию свое сожаление по поводу его постоянных трудов для них, он говорил им с глубокою верою: «Какой человек может привязать животное к машине и пренебрегать им дотоле, пока оно не упадет и не умрет? Когда Господь увидит, что я утомлен, Он пошлет нам людей, которые будут помогать нам во всяком добром деле». Для утверждения первых своих учеников в добродетели святый Пахомий наложил на них некоторые правила. Единообразие в пище и одежде было признано необходимым в этом маленьком общежитии. Слух о благочестии и мудрости святого Пахомия более и более распространяется по Египту. К нему являются то те, то другие люди, проникнутые жаждой высших подвигов. Приходили иногда и отшельники, уже достигшие высокого духовного совершенства, чтобы отдать себя под руководство святому Пахомию. Так явились пять славных подвижников, которые прежде проводили отшельническую жизнь. Это были Абба Пичош или Пикусий, Абба Корнилий, Абба Павел, Абба Пахомий и Абба Иоанн. Пахомий всех их принял с радостью. Являлись иногда люди с худым настроением души и с дурными навыками, замечая, что их нельзя уврачевать, но что они могут своим примером развратить других иноков, Пахомий удалял их из своего общежития. К святому Пахомию стремились многие, и он был для них постоянным руководителем и наставником. Движимый любовью к ближним, святый Пахомий с помощью своих иноков и ближайшим в монастыре селения построил церковь, чтобы жители этого селения могли приступать чаще к причастию святых таин и назидаться слушанием Слова Божия. По бедности обители святый Пахомий принял на себя все издержки по совершению Евхаристию. Сам он с братьями и читал в этой церкви. Когда нельзя было найти пресвитера, Пахомий приходил в церковь и назидал присутствующих чтением Слова Божия. Иноки в церкви так благоговейно держали себя, и Пахомий так усердно исполнял обязанности чтеца, что посетители этой церкви постепенно оставляли грехи, заботились об очищении сердца, делались христианами не по одному лишь имени. На Абу Пахомия они смотрели не как на человека, но как на ангела Божия. Количество иноков в Тавенисийском общежитии более и более увеличивалось. Когда оно достигло 100 человек, Пахомий пришел к мысли, что необходимо построить церковь и в самом монастыре. Когда была устроена церковь, братья отправлялись, как и прежде, в субботу в церковь, находившуюся в селении, а в воскресенье пресвитер приходил в монастырь и здесь совершал литургию. Впоследствии выходы братьев всего для участия в совершении литургии в субботу прекратились. Между иноками Пахомиева монастыря никто не имел пресвитерского сана. И сам Пахомий не хотел принять этот сан, он часто говорил братьям: «Хорошо для нас и не просите подобным, о подобном деле, чтобы между монахами не было ни зависти, ни спора, ни послушания, ни разделения, вопреки воле Божией, как огонь на гумне». Если бы не поспешили погасить его, погубил бы труд целого года. То же самое представляет помысел гордости в своем начале. Хорошо, чтобы мы покорялись Церкви Божией твердо и спокойно, и во всякое время, кого только мы найдем посвященным епископами, его и будет довольно для нас, для этого дела». Преподобному Пахомию являлись и пресвитеры, желавшие сделаться монахами. Святый Ава не отказывал им в приеме в монастырь. Конечно, они должны были во всем безусловно подчиняться правилам жизни монашеской и обычаям общежития. Пахомий в своем служении спасению ближних обращался и к содействию, если они оказывались неизменно скромными и послушными. Сам Пахомий ни за что не соглашался сделаться священником, хотя его достоинство всем высоко ценилось. Известен следующий случай из его жизни. Однажды святый Афанасий, архиепископ Александрийский, обозревал паству, его везде торжественно встречали, навстречу ему выходили епископы, пресвитеры и народ. Некоторые епископы, пресвитеры и множество клириков сопровождали его. Вышел навстречу великому святителю и сам Пахомий со своими иноками. Они пели псалмы до тех пор, пока не вошел в обитель архиепископ. В это время Серапион, епископ Тентирский, взял архиепископа Афанасия за руку и сказал ему: «Прошу твою любовь сделать священником Аву Пахомия, отца монахов, чтобы он управлял всеми монахами моего округа». Услышав это, святый походный мгновенно скрылся. Архиепископ сел. Многочисленная толпа окружила его. Святый Афанасий сказал громко, обращаясь к епископу Серапиону: «Я слышал о вере Пахомия, будучи еще в Александрии, прежде моего посвящения». Потом святый Афанасий встал, сотворил молитву и сказал ученикам Пахомиевым: «Приветствуйте вашего отца и скажите ему, ты скрылся от меня и избежал того, что может возбудить зависть и соревнование. Ты избрал добродетель, который пребудет вечно со Христом. Пусть Господь наш даст тебе по желанию твоему». Конечно, смирение преподобного Пахомия располагало и братью Венесийского общежития также к смирению. Подобно своему великому Аве, они не искали и даже боялись возвышения. Ни греческие, ни копские историки не указывают между ними пресвитеров. С умножением иноков в Тавенисе явилась возможность укрепить здесь стройный чин общежития, подвести все действия иноков под строгие общежительные правила. Сам преподобный Пахомий был для киновитов и учителем, и судьею, был и правилом, и образцом для деятельности каждого. О благе всех и каждого печется прежде всего сам великий Ава Пахомий. Он постоянно убеждает иноков не ослабевать в молитве, не переставать призывать имя Божие, чтобы без молитвы не быть застигнутым врасплох сатаною. Святый Пахомий пользовался всяким случаем, чтобы сказать слово назидания тому или другому брату. Но кроме этих частных бесед, он обыкновенно говорил еще три общих поучения в течение недели, одно в субботу и два в воскресенье. Он заповедал, чтобы и всегда начальник монастыря составлял и произносил три поучения в неделю. Кроме трех поучений начальника монастыря, во время субботних и воскресных собраний иноков обязательно в два седмичные поста, то есть в среду и пятницу, говорили поучения своим монахам начальники домов. Иноки всякий вечер собирались для духовной беседы и вообще любили назидать друг друга теми уроками, какие каждый извлекал из чтения Слова Божия, из наблюдения над жизнью тех или других людей. Иноки любили повторять изречения Священного Писания и размышлять о них. Поэтому и при взаимных беседах они всегда могли назидать друг друга мыслями и словами Библии. Праздных бесед и пересудов мы не видим в Тавенисе. В общежитии было много домов, каждым из них заведовал особый начальник, у которого был свой помощник, вторствующий по нем. Этот вторствующий заменял начальника в случае его отсутствия или болезни. Святый Пахомий позаботился о том, чтобы каждого вступающего в монастырь брата встречали иноки особенно благочестивые и мудрые. Эти иноки-привратники каждого нового брата встречали, устраивали и в течение 3 лет искуса до обличения его в монашескую одежду усердно назидали своими беседами, предохраняя его от всякого зла. Таким образом, новоначальные в Тавенисе находили опытных и постоянных руководителей и могли благочестиво настроиться в первые же годы своей жизни в монастыре. Святый Пахомий и сам внимательно наблюдал за новоначальными. Как радовали его успехи и усердие молодых иноков, как внимателен он был и к их нуждам, как предохранял их он их от всякого соблазна и искушения сомне, так же, как и от увлечения какими-нибудь нечистыми помыслами. О больных братьях в Тавенисе очень много заботились. О них имели попечение и особо назначенные для служения в больничном доме иноки с их начальником имел попечение и сам преподобный Пахомий. При братской трапезе прислуживали особые иноки, они сменялись через 3 недели. От этих иноков требовалось постоянное усердие, тем более что братья вкушали пищу не в одно время. Иноки, служившие при трапезе в течение 3 часов, приготовляли, распределяли и раскладывали хлеб, различные овощи и маслины. В дозволенные дни подавали за трапезой сыр, яйца, овощи вареные, похлебку из вареных зерен. Каждый брат подходил к столу в то время, когда жевал и принимал свою часть, но это было только 1 раз в день. Одни ели в 6-м часу, другие в 7-м, иные в 8-м, иные в 9-м, в 10-м, в 11-м, иные к вечеру, когда показывались на небе звезды. Некоторые иноки были так строги к себе, что вкушали пищу только 1 раз в 2 дня. Вообще пост, согласно первоначальному уставу, не налагался ни на кого против воли. Только более близких к себе иноков святый Пахомий склонял поститься, то есть совсем воздерживаться от пищи по средам и пятницам. Но многие иноки сами налагали на себя усиленный пост. При многочисленности монахов в Таввенисийском общежитии было и много различных должностей и послушаний, исполнение которых некоторых должностей было особенно трудно. Все проходившие то или иное послушание в монастыре, особенно начальники, были очень усердны. Преподобный Пахомий по прошествии некоторого времени иногда сменял тех, кто исполнял известные послушания, заменяя их другими. В этом случае он желал достигнуть 2 целей. Во-первых, он стремился к тому, чтобы вновь назначенный извлекал из своего послушания плоды духовные, чтобы он мог получить от Господа награду за свой ревностный труд на пользу братства. Святый Пахомий был того мнения, что всякое послушание в обители, исполняемое с усердием, доставляет иноку награду не ниже той, какую получит монах, если будет ревностно поститься, бодствовать и молиться Богу. Во-вторых, Пахомий желал, чтобы имели возможность отдохнуть после труда ревностные труженики хотя некоторое время. Однако братья, усердно занимавшиеся исполнением своих послушаний, неохотно соглашались на отдых, дозволенный великим Абою. Они были убеждены в том, что этот мир не есть место отдыха, а напротив, место напряженного труда, постоянной борьбы и самоотверженных подвигов, и что только тот, кто здесь трудится, в будущей жизни получит истинное упокоение и нескончаемое блаженство. И всякий продолжал с усердием заниматься тем делом или ремеслом, какое знал, или вообще какую-нибудь работу для монастыря, в точности подчиняясь распоряжениям начальника. От всякого инока, какую бы должность ни проходил он в монастыре, требовалось полное подчинение начальнику и безусловное точное исполнение устава. Это было главным отличием жизни Кеновии от жизни отшельнической в тесном смысле этого слова. В полном послушании был и залог духовного совершенствования кеновитов. Послушание было великое нравственное преимущество Кеновии. Нарушение распоряжения начальника или предписания устава, хотя бы и по ревности о подвижничестве, всегда могло вести к ропоту со стороны других и быть причиной всяких беспорядков в общежитии. Поэтому Пахомий строго наказывал нарушителей долга послушания, чем бы они не оправдывали себя». Такие случаи бывали и в Таввенисийском общежитии, хотя очень редко. для покупки необходимых вещей и продажи монастырского рукоделия выбирались особенно благонадежные иноки, украшенные всякими добродетелями, чтобы мир не мог их соблазнить, а они служили бы назиданием для мира. Обращалось особенное внимание на то, чтобы они не были пристрастны к стяжаниям, хотя бы от них, от этих стяжаний монастырь мог получить значительную пользу. Когда в Венеции количество иноков увеличивалось более и более, здесь должны были умножаться и различные хозяйственные учреждения. Должно было умножиться и количество лиц, проходивших те или иные или другие послушания ради удовлетворения различных нужд монастыря. Когда количество иноков монастырей в Пахомиевой Кеновии умножилось, мы видим там очень много иноков, на которые были возложены различные обязанности по монастырю. Мы видим здесь правильно устроенные хлебные, сначала только в Тавенисе, а потом и в монастырях, Певою, самым главным, и Фемнум. В этих хлебных иноки работали при самой глубокой тишине, содействовавших и успеху работы, и самообразности духа. Не было здесь разговоров, даже спросить воды или муки нельзя было, нужное требовали стуком о квашню. Во время работы читали на память заученное и Слово Божие. В одно время в Тавенинийском общежитии было 15 портных, 7 кузнецов, 4 плотника, 15 красильщиков, 20 дубильщиков, кож, и 12 погонщиков, верблюдов, 20 садовников, 15 сапожников, 12 иноков, приготовлявших покрывало, 10 ночных стражей и 10 переписчиков. Иноки своим трудом приготовляли для обители все необходимое, и лишь немногое им приходилось покупать в городах. Особенно распространенно было среди киновитов выделывание рогож, и это не только было хорошим рукоделием для монахов, но и могло усиливать денежные средства киновии, а деньги необходимы были и здесь. Деньги хранились по заповеди святого Пахомия в одном месте в распоряжении эконома. Этот эконом и удовлетворял все братские нужды. Но иноки не могли иметь свои деньги. Между монахами было много таких, которые пришли в монастырь еще с детства со своими родителями. Выросши, они не умели различать золото от серебра и были совершенно равнодушны к деньгам. Нужды братьев были очень скромны, нестяжательность была так велика, что всякий имел только одну одежду и одно покрывало из овечьей или козьей кожи. Разорванную одежду особо назначенный инок должен был чинить, вымывать, а потом хранить в складе поношенной одежды. Когда кто-либо из монахов хотел вымыть свое платье, он брал себе одну из этих подчиненных одежд, а вымыв свое платье, возвращал эту одежду заведующему ею иноку. В Кеновии было очень много переписчиков. Эти опытные писцы усердно списывали те книги, какие были особенно полезны монахам по указанию начальника. Трудились они с успехом, монастырские книгохранилища увеличивалось, и каждый инок мог найти здесь для себя пищу духовную. При всяких отношениях с миром иноки должны были соблюдать особенную осторожность. Во время пути они должны были повторять про себя известные им изречения Святого Писания и размышлять о них. путешествие отправляли всегда несколько человек вместе, по крайней мере двое. Если на пути встречалась женщина, желавшего говорить с ними, то старший инок приближался к ней и, опустив глаза, с великой скромностью вел недлинный разговор. Встречая на пути начальника или воина, каждый инок сходил со своего осла и молился в стороне, уступая дорогу путнику. В мирских домах иноки обыкновенно не вкушали пищи, в крайнем случае вкушали лишь то, что было разрешено монастырским уставом. Чтобы мир не оказывал худого влияния на монахов через письменные сношения, письма в монастыре получал начальник, и если он видел, что письмо заключает в себе добрые мысли, то передавал его по назначению. Никто в монастыре не мог рассказывать того, что он видел или слышал в мире, если это не вело к общему назиданию. Что-нибудь назидательное можно было сообщить лишь с дозволения начальника. Вообще говорливость не поощрялась среди иноков. Странники принимались в особом помещении. Никто из братьев не мог принимать их к себе в келье. Даже о приходе кого-нибудь из родных никто не мог передавать монахам. О приходе странников говорили, кому следует, только привратники. В гостинице странникам оказывали самый радушный прием. Для женщин было отдельное от мужчин помещение. Даже чужих монахов преподобный Пахомий не помещал вместе со своими иноками, не позволял пускать их даже в общую трапезу, хотя и оказывал им все знаки братской любви и позволял им входить в церковь во время общей молитвы, если только они были православные, а не еретики. Слава святого Пахомия более и более распространялась по Египту. О великих подвигах его узнала, наконец, и родная сестра его, Мария, просвещенная уже христианской верою и остававшаяся девою. Очень желая увидеть брата Пахомия, она отправляется в Тавениси. Сообщили о ее приходе Пахомию, отрекшаяся от всяких земных пристрастий, избегавшая свидания с женщинами, святые Пахомий отказывает сестре в свидании, но в то же время через монаха-привратника указывает ей новый путь жизни. Он говорит ей, что настоящая жизнь есть лишь приготовление к жизни будущего века, а жизнь в удалении от мира, жизнь монастырская, может дать все средства к спасению. Пахомий обещает сестре, что для нее иноки построят уединенное жилище, если она захочет проводить жизнь монастырскую. Тогда, говорит он, и другие женщины, поселившись с нею, могут отдаваться всецело заботе о достижении духовного совершенства. Грустно было для Марии слышать, что брат ее сам не хочет беседовать с нею, она заплакала, но слова Пахомия, переданные ей через монаха-привратника, содержали и много утешительного. Она согласилась на то, к чему призывал ее Пахомий. Тогда Пахомий послал монаха построить для нее жилище вблизи селения на довольно значительном расстоянии от монастыря мужского, на другой стороне Нила. Спустя некоторое время уже большое количество женщин являются к Марии, чтобы навсегда остаться жить с нею. Сестра преподобного Пахомия делается для них матерью, старицею. Она руководит их на пути ко спасению до самой своей смерти. Со своей стороны и Ава Пахомий с великим усердием заботится об этом монастыре. Для ближайшего руководства духовной жизнью в женской обители он назначает старца Петра. Пахомий сам написал особую книгу с правилами монашеской жизни, и эти правила сестры обители должны были усердно изучать и исполнять. Конечно, могли быть случаи, когда кому-либо из иноков нужно было посетить ту или другую сестру. Свидания эти в случае необходимости разрешались самим Пахомием. Получив разрешение Пахомия, инок являлся к заведовавшему женским монастырем старцу Петру. Старец посылал за матерью монахинь, за тую монахиню, которую нужно было видеть иноку, и еще за третьей монахиней. Все садились, и тогда начинался разговор. Причем, конечно, все имели в виду то, что длинные и особенно праздные беседы неприлично монашествующим. Если какая-нибудь инокиня умирала, сестра относила ее вместо их молитвенных собраний. Мать инокинь одевала ее погребальным саваном. Абба Петр сообщал о смерти монахини Пахомию, назначенные им иноки, проводившие безукоризненную жизнь, отправлялись в женский монастырь. Они останавливались у ворот молитвенного дома и здесь пели священные песнопения. Наконец усопшую погребали, причем гробницы сопровождали ее с пением сестры в предшествие матери, а старец шел сзади их. Расходились, закрыв усопшую в землю и совершив над нею последнюю молитву. Иногда сестер погребали в самом монастыре, а иногда относили их в ближайшую горе. Еще в одном случае иноки Тавенинсийского мужского общежития оказывали большую помощь женскому монастырю, когда являлась надобность исправить или вновь построить какое-либо здание в женском монастыре. Пахомий посылал для этого самых благочестивых монахов. Они находились там под неусыпным надзором старца Петра. Они не могли оставаться в женской обители, вкушать пищу, но в тот же день возвращались в свою обитель. Количество сестер в женском общежитии скоро умножилось до 400. Обычная пища инокинь, их посты, их одеяния, за исключением головного покрывала, все соответствовало принятым в мужском общежитии обычаям. Иноки трудились и на пользу мужского общежития. Они приготовляли шерстяные одежды для иноков. В свою очередь они получали необходимые для них припасы от эконома мужского общежития. Известен один важный случай жизни женского монастыря. Одна из монахинь как-то вышла за ограду монастыря. Она встретилась с мирянином портным и, удивляясь, спросила его о причине прихода в эти места. Тот ответил, что желает бы иметь работу. Сестра возразила, что они имеют собственных портных. Портный удалился. Свидетельницей этого разговора была одна монахиня. Поссорившись как-то с той монахиней, она стала порицать ее и припоминала сукоризную я разговор с портным. Молодая инокиня, взволнованная ложным обвинением, горячо плакала. Она преувеличенно представляла себе тот разговор, какой, по ее мнению, ожидал ее теперь в монастыре. Угнетаемая скорбью, она тайно пошла к реке, бросилась в Ябуны и утонула. Узнав об этом, другая сестра, позволившая себя незаслуженно укорять несчастную молодую инокиню, впала в великое отчаяние и лишила себя жизни, задушивши себя веревкой. Скоро узнал об этом преподобный Пахомий, глубоко опечаленный этим случаем, старец запретил поминать их в молитвах домашних, совершать литургию и подавать милостыню за них. Пахомий строго отнесся ко всем сестрам общежития, ввиду того, что они не употребили должного старания, чтобы найти невинную и обидчицу, примирить и успокоить их, и пренебрегли их положением и спокойствием. А может быть, и поверили клевете одной из сестер, старец отлучил их от святого причастия на 7 лет. Множество людей приходили к Пакомию отовсюду, чтобы навсегда подчиниться ему. Количество монахов в Тавинисе слишком умножилось, стало очень тесно. По внушению Божию святый Пакомий пошел искать еще место удобного для построения новой обители. Очень удобное место оказалось к северу от Тавинисе, не в далеком расстоянии отсюда. Место это называлось Певою. Здесь был устроен новый монастырь, очень обширный и вскоре сделавший средоточием всего общежития. Монастырь этот был обнесен оградою. Епископ в области Диаспольской благосклонно относился к монахам. По его мысли преподобный Пакомий устроил здесь и церковь. Теперь явилась возможность принимать в общежитие всех желавших поселиться здесь навсегда. Из старого монастыря в новый Пакомий переселил много монахов, притом именно такие, которые хорошо привыкли к порядкам общежития и могли быть опытными руководителями и служить добрым примером для новых братьев. И здесь были назначены свой начальник, эконом и братья для исполнения различных послушаний. Все с усердием должны были исполнять законное общежитие, помнить, что они назначены одинаково как для новоначальных, так и для своих начальствующих. Прошло некоторое время, и два монастыря не могли уже вмещать всех желавших здесь подвязаться. Постепенно устроилось еще 7 монастырей. Количество иноков в Тавинисийском общежитии дошло до 7000 человек. Конечно, одни монастыри были более населены, другие менее. И все это множество иноков, рассеянных по многим обителям, было единым иноческим братством. Святый Пахомий часто посещал все монастыри. Сам он стал жить в монастыре Певоу, где сосредоточивалось общее управление всех монастырей. Этот монастырь был самым многолюдным. Отсюда иноки других обителей получали необходимые им предметы. Экономы этого монастыря давали отчет в работах. Сюда иноки всех монастырей собирались 2 раза в год, принимая здесь участие в молитвах и слушании поучения и получали благословение преподобного Пахомия на свои подвиги. Монастыри Певоу совершали и крещение оглашенных в дни Святой Четыридесятницы. Когда оглашенных приводили сюда из всех монастырей, таким образом были между иноками люди, еще не принявшие святого крещения, но готовившихся к нему, были оглашенные. Певоу их приводили для крещения, вероятно, потому что там были священники, а в других монастырях не было священников. Конечно, это общение всех монастырей было в высшей степени полезно для монахов. Оно связывало всех иноков Пакомиевых обителей самыми тесными узами духовной любви. Оно ободряло малодушных, возбуждало ревность в ослабевших, а для усердных и преуспевающих подвижников оно было важно, что они видели высокие образцы подвижнической жизни и научались соревновать им и скромно смотреть на свои подвиги. Но всего важнее были эти путешествия в Певоу тем, что они давали возможность всем инокам видеть обычную жизнь святого Пахомия и слушать его наставления. И во время своих путешествий для обзора обителей святый Пакомий учил монахов не только словом, но и примером. Он готов был повиноваться всякому, смирялся пред низшими и с удовольствием принял укор от самого юного члена общежития. Вот один из множества подобных случаев. Преподобный Пахомий особенно часто ходил в Тавинисе. Во время этих посещений он не оставлял своего обычного ручного труда. По распоряжению абба Феодора Здесь употребляли особенный способ плетения рогож. Веревки не следовало сильно затягивать. В этом случае и труда было меньше, и рогожи выходили лучше. Когда Пахомий плел здесь свою рогожу, один мальчик, живший в монастыре, исполнявший в эту седмицу свою череду на этом послушании, откровенно заметил ему, что он не так плетет, как распорядился Абба Федор. Пахомий с кроткой радостью выслушал замечание отрока и просил научить его, как именно следует работать. Мальчик показал Пахомию, как у них работают, а в Пахомии тотчас же стал именно так плести рогожу. Большой страх возбудили среди тавинисиотов, жившие в близости варвары, которые не только теперь, но и позднее, но и позднее делали нападения на селения и на монастыри и причиняли им великий вред, грабили, расхищали, вымогали с обителей выкуп или уводили их в рабство. Иноки северных обителей от них разбежались ради того, чтобы северная обитель не разрушилась совсем, и монахи не рассеяли совершенно. Преподобный Пахомий посылает в северные обители большее количество иноков. Сам он остался в монастыре Певоу, а своего любимого ученика Феодора послал с книгами для чтения к инокам северных монастырей. Отправляя туда Феодора, Пахомий утешал его надеждой на помощь Божию. Пахомий дал обет в случае удаления варваров послать в церковь разграбленную ими книги, много пшеницы и вообще то, в чем эта церковь нуждается. На другой день варвары, совершенно разбитые императорским войском, удалились. Это успокоило монахов. Когда варвары еще не были поражены, они нашли одного отшельника и заставляли его поить их вином. Но когда он хотел налить им вина, они требовали, чтобы он сначала принес жертву их богам. Инок не соглашался. Варвары стали грозить ему, что убьют его, если он не исполнит их требования. Несчастный отшельник не имел мужества, чтобы отказаться от принесения жертвы богам языческим. Он исполнил требования варваров. После этого он стал поить варваров вином. Они от опьянения уснули. Это дало иноку возможность убежать от них, но сердце отшельника было безутешно. Он был так подавлен своим горем, что не мог даже молиться. Вспомнить о доброте и мудрости Пахомия, этот инок поспешно пошел к нему, решившись отдать себя вполне на суд великого старца. Он с глубокою скорбью объявил святому Пахомию, что после своего наружного отречения от Христа через принесение жертвы божьим богам он уже не видит возможности каяться и получить прощение грехов, поэтому он уже целый месяц не молится Богу. Пахомий отечески укорил его за то, что он как бы бросил в огонь тот венец, который держал над головой его ангел, и уже не хотел возложить на него. Видя искренние слезы невольно изменившего Христу монаха, Пахомий указал ему путь к успокоению. Он предложил ему молиться как можно больше ночью и днем, всегда поститься до вечера, никогда не есть ничего вареного, кроме суп, в сильной болезни. Тогда он может обрести милость у Бога, получить прощение и сделаться снова верным рабом Христовым. Вера Пахомия ободрила этого монаха. Он перестал уже отчаиваться и начал искренне и с надеждой на милость Божию каяться в своем грехе. Долгое время к то в Венецийском общежитии подвязались одни копты. Наконец, слава святого Пахомия дошла и до греков, и римлян, и из них некоторые стали стремиться в общежитие под руководство мудрого Авы Пахомия и делали здесь монахами. Святые Пахомий и о них усердно заботился, они были для него дороги не менее коптов. Некоторым затруднением для Пахомия при обращении с монахами-греками, их было больше, чем римлян, было незнание греческого языка. Равным образом и другие иноки-копты не знали этого языка. Даже на самом близком расстоянии от Александрии разговорным языком был не греческий, а коптский язык. Даже сравнительно недалеко от Александрии жившие подвижники, как, например, святый Антоний Великий, родившийся около Иераполя Великого, святый Пимен Великий, всю жизнь проведший в Нижнем Египте, в Эските, Теренуфе и Северном Диакле, не говорили по-гречески, а тем более трудно было встретить знающего греческий язык монаха в Фиваиде. В деле попечения греков преподобному Пахомию помогал Феодор, бывший чтец Александрийской церкви, но и сам святый Пахомий позаботился о том, чтобы научиться греческому языку. Святый Пахомий учил иноков и словом, и примером. Тем сильнее действовало его слово, что иноки видели в нем пример всех добродетелей. Постоянное молитвенное настроение Пахомия, его глубокое смирение, его строгость себе самому, строгость даже во время болезни, его любовь ко всем, его проницательность и мудрость — все это привлекало сердце братьев к нему, заставляло всех без рассуждения подчиняться его слову, принимать его советы. Смирение Пахомия было чрезвычайно велико, хотя и совершало необыкновенные подвиги, хотя и воздавали ему величайшую честь и иноки, и миряне, и даже епископы, иногда присылавшие к нему монахов, чтобы он произнес над ними свой суд. Святый Пахомий боялся осуждать других даже в мыслях, сподобляясь неоднократно видений и откровений от Бога, он говорил о них братьям тогда, когда от своего рассказа ожидал нравственной пользы для братьев. Однажды братья просили его рассказать какое-нибудь из его видений. Замечательный ответ его: не желая говорить о бывшем ему видении, с целью предостеречь от превозношения тех иноков, которые Господь сподоблял особенных духовных дарований, святый Пахомий сказал: «Тот, кто исполнен грехов, не получит благодати духовных видений. Но если ты желаешь иметь прекрасные и замечательное видение, то я укажу тебе на одно из них. Когда ты увидишь человека благочестивого, скромного сердцем, чистого, вот прекраснейшее из видения. Ты видишь Бога невидимого в этом видимом человеке. Не спрашивай другого видения, которое было бы предпочтительнее этого». Смиренный Пахомий ни в чем не хотел иметь преимущество пред братьями. Он называл истинно справедливым того брата, который не давал ему больше по сравнению с другими доли кушания. И трудиться он желал наравне с другими. Он не допускал, чтобы кто-нибудь облегчил его труд. Однажды великий Ава отправляется с братьями на работу. Каждый со своим спутником должен был взять известное количество хлеба. Пахомий спутник хотел один все нести, но Пахомий не согласился на это, говоря, что начальник во всем должен нести те же труды, что и братья. В высшей степени нестяжательный Пахомий носил очень бедное платье. Оно заменяло ему и покрывало, и в холодное время. В этом платье он принимал приходивших к нему священников и монахов. Один брат по имени Афанасий, заведовавший монастырской одеждой, обратился к святому Феодору с просьбой отдать ему склад платья Авы, когда он снимет его, и положить вместо этого одеяния другое, новое и приличное для начальника. Феодор послушался Афанасия и заменил эту одежду другую. Но вот Пахомий ищет свою прежнюю одежду, Феодор указывает на новую, но Пахомий настаивает на том, чтобы ему возвратили его старую одежду. На просьбу старца троекратно повторенную Феодор ответил, что теперь нельзя уже найти этой одежды. Феодору, однако, стало очень жалко, что он лишил старца той одежды, которая была для него и покрывалом, и в холодное время. Он даже плакал об этом. Но и Пахомий не считал себя правым в этом случае. Он долго просил у Господа прощения о том, что, уча других послушаний, он сам не оказал послушания тому, кто в монастыре распоряжается одеждою. «Какое великое смирение!» Когда однажды Пахомий заболел, Феодор привел его туда, где больные иноки вкушали пищу. Для него приготовили хорошую похлебку. Он заметил брату, приготовлявшему это кушанье: «Ты не умеешь приготовлять кушанье, дай мне немного воды». Подданную воду Пахомий влил в это блюдо. Тогда же Феодор налил ему воды на руки перед началом еды. Пахомий, в свою очередь, возлил ему воды на ноги. После еды зашел между ними разговор. На вопрос Феодора, почему он испортил кушанье водою, Пахомий ответил ему: «Брат, приготовивший мне пищу, приготовлял ради меня с большим усердием, а такое усердие между людьми не бывает продолжительно. И я сказал себе, я сейчас в этот раз буду есть хорошо, а наступит завтрашний день, я буду болен, я буду еще ожидать, что брат даст мне хорошо поесть, и по этой-то причине сердце мое будет в смущении. Вот поэтому-то я и испортил подданное мне хорошее кушанье, чтобы в другой раз, если он будет небрежен и не приготовит по-прежнему хорошо, это было бы для меня уже безразлично». Феодор спросил старца, почему он возлил ему воды на ноги. Замечательный ответ дал ему святый Пахомий: «Я поступил так для того, чтобы, если в другом мире скажут мне: Феодор возливал воду на твои руки, мне быть вправе сказать: я сам умыл ему ноги». Больной Пахомий не хотел кусить кушанье с маслом. В другой раз во время болезни он не согласился покриться лучшим покрывалом вместо рогожи и принять горсть фиников. Какая строгость к себе самому! С особенной любовью относился Пахомий к больным инокам. Более всего он заботился о спасении души заболевшего брата. Он убеждал больного благодарить Бога, возбуждал в нем благочестивые мысли, предостерегал от пристрастия к земле, он от увлечения нечистыми помыслами внушал ему просить прощения у Бога и бодро смотреть на свое будущее, возлагая упование на Господа. Он всегда заботился и о теле больного брата. Больных в общежитии никогда не принуждали к усиленному посту, хотя и не препятствовали им поститься. Пахомий иногда находил нужным ослабить пост, если видит, что пост очень истощает силы больного и не дает ему поправиться. Так один брат был болен в дни Четыридесятницы, однако он не соглашался ни есть ничего вареного, ни пить вина. Он не хотел позволить себе послабление, если бы ему предстояло даже умереть от чрезмерного воздержания. Мудрый Абба Пахомий советовал ему, если он не хочет совсем оставить этот пост, отложить свое пощение до времени полного восстановления сил, когда он будет иметь возможность провести в строгом посте такое число дней, какое должен был быть поститься теперь. Среди служивших в больнице иноков бывали и такие, которые не хотели исполнять некоторые просьбы больных, казавшиеся им непозволительными для монаха прихотями. Но святый Пахомий смотрел на это иначе. Он готов был доставить больному возможное утешение. Однажды, например, сам Пахомий тяжко заболел. В больнице ему предложили съесть немного вареных овощей. В это время в больнице лежал тяжко больной монах, тело которого представляло кожу до кости. Так он исхудал после продолжительной болезни. Когда этот инок попросил больничные братья дать ему немного говядины, те не соглашались на это. Тогда больной просил отнести его к Аве Пахомию. Великий Ава был поражен крайним истощением инока и отсутствием благоразумного сострадания больничных братьев. Он строго сказал им: «Безумные, где страх Божий? Ведь Бог сказал: возлюби ближнего, как самого себя. И уже ли вы не видите, что этот брат почти мертв? Почему вы не дали ему того, чего он у вас просил? Я теперь не могу ни есть, ни пить, ведь есть различия между болезнями, и одна болезнь бывает более жестокой, чем другая». Пахомий не мог удержаться от слез при виде такого больного инока и бессердечной ревности других о строгом соблюдении устава и пищи. Теперь иноки поняли свою неправду. Они тотчас послали купить козленка и приготовили из него кушанье, которое подкрепило ослабевшее тело больного брата и ободрило его унылую душу. Пахомий старался в своих учениках возбуждать упование на Бога. Вот один случай, подтверждающий это. Как-то вечером прибыли братья, чтобы нагрузить водку тростником. Федор боялся, что приготовленное им рагу не достанет для всех. Пахомий понял его мысли и предостерегал его от чрезмерной заботы о пище, малодушного опасения относительно ее, указывая на Божие попечение о человеке, упование не посрамило Пахомия. Случилось однажды в монастыре недостаток пшеницы. Это очень огорчало и озабочивало иноков. Желая уничтожить их опасения за ближайшее будущее, Пахомий указывал им на два прекрасные ковра, пожертвованные одним добрым человеком. В крайнем случае их можно продать и вырученные деньги расходовать на покупку пшеницы. Целую ночь Пахомий провел в горячей молитве. На другой день утром постучался в ворота монастыря начальник одного города. Когда привратник отпер ему, он сказал, что дал обет отдать нуждающимся известное количество хлеба, и что в эту ночь он узнал во сне, что именно братья этого монастыря нуждаются в хлебе. Пусть кто-нибудь примет привезенный им хлеб. Когда об этом сообщили самому Пахомию, он очень обрадовался и сказал начальнику города, что они действительно нуждаются в хлебе, но им нужна строчка в уплате денег. Добрый христианин сказал: «Я не за деньги привез это, но ради того, что вы люди Божии, пошли же, братья, внести это». Пахомий, искренне благодарный доброму человеку, оказавшему помощь обители во время крайней нужды, дал ему благословение монастырского хлеба и овощей. Начальник города с радостью принял это и ушел довольный тем, что оказал помощь рабам Божиим. Братья удивились и обрадовались неожиданному удару монахолюбивого начальника. Пахомий боялся, как бы иноки не пристрастились к какой-нибудь красоте на земле. Он боялся даже, чтобы стройность, изящество и красота храма не развлекали монахов. усердно предостерегал святым покоми учеников своих от тщеславия. Он убеждал своих монахов творить подвиги в тайне ради Бога, а не ради похвалы человеческой, советовал их по внешности не выделяться среди братьев. Вот несколько случаев, показывающих, как настойчиво он боролся с этим врагом подвижником. Один инок проводил много ночей в непрерывном молитвенном бодствовании, услаждаясь надеждой заслужить особенное уважение от людей. Пахомий, убеждая его изменить образ жизни, говорил, чтобы он ходил в трапезу, когда призывается туда братья, и вкушал с ними пищу, только не до полного насыщения, чтобы совершал такое количество молитв, которое назначено всем инокам, чтобы по выходе из кельи был ко всем любезен и не казался мрачным. Конечно, не следует покидать и своих подвигов, так как и это было бы угождение сатане, но надобно все делать ради Бога, не давая дьяволу места в сердце своем. Когда этот инок продолжал действовать по-прежнему, опасаясь, как бы не показаться братьям славным и жалким, Пахомий опять настойчиво советовал ему ослабить свои подвиги. Много раз он напоминал тщеславному иноку свои прежние наставления и, наконец, сказал ему, что он дойдет до состояния безумия, если будет упорствовать в своем пристрастии к внешним подвигам ради уважения других, а не ради умерщвления страстей. Но монах делал по-своему. И предсказание Пахомия исполнилось. Тщеславный монах, более и более надмиваясь гордостью по причине своего наружного благочестия, дошел до безумия, до самозабвения. Он готов был даже убить святого Феодора, когда Авва послал его отвлечь этого инока от его тщеславной и Богу неугодной молитвы. К счастью, руки его, протянутые с обрубком дерева, онемели, и он только неистово кричал на Феодора, называя его врагом Божиим. Долго он был в таком жалком состоянии, наконец он исцелился от своего безумия и вместе от прежней упорной гордости. Святый Пахомий сидел однажды с некоторыми старцами вне кельи, беседуя с ними о Слове Божием. В это время один брат перед дверью своей кельи приготовлял рогожу. Он работал с особенным старанием и в этот день успел сплести две рогожи. Он ожидал себе похвалы от Авы Пахомия. Видя его душевное состояние, Пахомий сказал своим собеседникам: «Не видите ли вы этого несчастного брата? Он потерял сегодняшний труд, так как возлюбил славу от людей более, чем славу от Бога. Он самого себя утомил и душу свою лишил всякого успеха и прибыли». Пахомий призвал этого инока и строго укорял его за его мысли. Потом, смягчая свое облегчение, Пахомий велел ему принести эти две рогожи, когда братья соберутся в церкви, и просить у инока прощения и молитв. То же он должен был сделать и в трапезе во время обеда. Чтобы еще более уврачевать его душу, Пахомий велел ему безвыходно сидеть в келье, ежедневно приготовлять по две рогожи вместо одной, есть только хлеб и соль, и ни с кем не разговаривать, кроме одного брата, который будет доставлять ему хлеб, и усердно просить у Бога прощения в своем грехе. Это наказание было направлено прямо против главной страсти монаха. Он должен был в наказании делать то, что прежде делал по тщеславию. Наказание постоянно напоминало ему допущенный им грех, и должно было возбудить в его сердце живейшее раскаяние. Он дорожил похвалою Пахомия. Конечно, он не мог не понять, что великий Авва не без основания так строго наказал его, обличив прежде пред всеми. Еще один замечательный случай. Однажды святому Пахомию пришлось зайти в монастырь, где иноки были заражены еретическими воззрениями. Здесь монахи передали Пахомиевым ученикам, что их начальник предлагает Пахомию вместо вместе перейти через реку, чтобы показать, кто из них прав, кто более угоден Богу. Когда ученики сказали об этом Пахомию, он очень опечалился тем, что его монахи выслушали и передают такое поручение. Пахомий сказал им строго: «Еретик может перейти через реку по поверхности воды, как проходит по суше, по попущению Божию и при помощи сатаны, желающего утвердить его в его нечестивом веровании и других склонить к этому неверованию, к этому верованию. Теперь идите и скажите этим людям. Служитель Божий Пахомий говорит: мои труды и заботы направлены не к тому, чтобы перейти через реку пешеходом, но к тому, чтобы избежать наказания Божия и перейти через ту огненную реку, через которую мы все люди должны перейти перед престолом Господа нашего Иисуса Христа. Сверх того Евангелие говорит: не искушай Господа Бога твоего». Святый Пахомий предложение еретиков видел козни сатаны, желавшего чудесным явлением колебать в монахов веру и возбудить в них тщеславие. Он убеждал учеников не склоняться когда-нибудь на что-нибудь подобное и не подражать тщеславию. Когда в каком-нибудь подвижнике проявлялась хотя бы одна добродетель, не испорченная тщеславием, святый Пахомий радовался и этому малому преуспеянию брата и тщательно лелеял его добродетель, видя в ней залог его спасения. Святый Пахомий не желал, чтобы иноки предавались строгим подвигам по принуждению, а не по собственному влечению. Об этом красноречиво свидетельствует следующий случай из жизни Киновии. Однажды, когда святый Пахомий после посещения других монастырей возвращался в ту обитель, где он постоянно жил, братья вышли приветствовать его. В самой встрече один юноша громко заявил ему, что с того дня, как Пахомий их оставил, им не говорили ничего, им не готовили ничего, ни из зерен, ни из овощей. Святый Пахомий кротко и приветливо ответил ему: «Не печалься, сын мой, отныне я займусь вашими делами и позабочусь о вашей пище». Войдя в монастырь и сотворив в церкви молитву, Пахомий пошел прямо в поварню. Повара плели рогожи. Пахомий спросил главного повара: «С какого времени ты не готовишь похлебки для братьев?» Оказалось, что уже 2 месяца, как он ни разу не готовил им похлебки. Пахомий спросил его: «Почему ты так поступал, когда правило повелевает подавать похлебку братьям во все субботы и воскресенья?» Главный повар ответил, что братья из любви к подвигам не едят похлебки, довольствуя небольшим количеством овощей и масла. Прежде похлебка, приготовленная с маслом, выбрасывалась вон. Теперь он назначил одного брата доставлять на трапезу масляные овощи, уксус, а сам он и другие с ним трудятся над изготовлением рогож. За это время было приготовлено поварне 500 рогож. Пахомий глубоко опечалил самоволие заведующего кухней монаха. Приказав сжечь самовольно приготовленные рогожи, святый Пахомий строго заметил этому иноку, что он своим сверхдолжным усердием оказал пренебрежение к правилам. При том же и воздержание иноков в этом случае было уже не делом свободного произволения, а следствием необходимости. Никто уже не имел возможности проявить свое усердие, все постились по неволе. «Что касается меня, — говорил святый Пахомий, — я бы предпочел приготовить кушанье разных видов и сварить всякого рода плоды, и поставить все это перед братьями, чтобы им, если они будут обуздывать свои желания и добровольно ради подвига отказываться, есть это совершить великое и доброе дело перед Богом». Если на трапезе не подавать разрешенного уставом, то немощные братья не могли бы достаточно подкреплять свои упадшие силы. Они могут совершенно ослабеть. Притом между братьями есть много новоначальных, из которых некоторые очень юные и слабы телом. Они не могут в иноческих подвигах сравниваться с совершенными. Им было бы особенно тяжело, если бы даже по субботам и воскресеньям и праздникам их лишали вариова. Они могут предаться унынию от непривычной для них строгости жизни. Какой праведный взгляд на деву! Какая благоразумная строгость к нарушителям правил, какая забота о сохранении порядка в общежитии, какая любовь к немощным братьям слышится в этом выговоре повару, нарушившему правила о пище по чрезмерной ревности о воздержании. Святый Пакомий всегда имел в виду, что чрезвычайная строгость может привести некоторых подвижников в отчаяние. К инокам новоначальным, неопытным он относился с особенной предусмотрительностью и нежностью. Видя в них молодые растения, требующие ухода и поддержки, Пакомий порицал своего любимого ученика Феодора за его суровость к его брату Пафнутию. Только любовь и мудрость Пакомия удержали Пафнутия в монастыре. Вот случай подобной предусмотрительности и любви к отношению к монаху чужого монастыря. Невдалеке от Тивениси был небольшой монастырь, не принадлежавший к общежитию. Начальник этого монастыря часто приходил к святому Пакомию слушать его мудрые наставления, чтобы потом передавать их своим монахам. Один инок этого монастыря усиленно домогался должности, которой не был достоин. Начальник однажды ответил на его просьбы, что Пахомий советовал не давать ему этой должности, потому что он не достоин ее, хотя Пахомий не говорил этого. Самолюбивый монах почти насильно повлек своего авву к святому Пахомию для объяснения. Бледный и глубокой задумчивости следовал начальник за своим монахом, смущенный его необузданным гневом. Они застали Пакомия, строившего монастырскую ограду. Вне себя от гнева монах кричал Пакомию: «Сойди, чтобы доказать мой грех, Пакомий лжец!» С высшей степени кроткий и терпеливый, Пахомий ничего не ответил грубому монаху, однако монах продолжал свою брань. Пахомий понял его душевное состояние и спокойно отвечал: «Прости меня, я согрешил, а ты никогда не согрешал?» Гнев монаха утих. Затем Пахомий отвел в сторону начальника монастыря и, разузнав от него, в чем дело, Ава дал ему такой совет: «Послушайся меня и исполни его просьбу, чтобы душу его вырвать из рук врага». Начальник монастыря последовал этому совету, и он, и его монах были утешены и успокоены Пакомием. Через несколько дней этот монах раскаялся своей грубости относительно Пакомия и пошел к нему просить прощения. Он признался, что Пакомий выше, чем говорят о нем, и поведал ему следующее: «Бог знает, что если бы ты не был великодушен ко мне и сказал бы мне одно грубое слово, то я, грешный, оставил бы монашество и снова сделался бы миллионином. Будь же благословен, человек Божий, потому что Господь оживил меня через твое великодушие». Святый Пакомий часто напоминал монахам о той ревности, какую они должны иметь. В каждом случае он пользовался, чтобы возбудить в них усердие к подвигам, к плачу и грехах, о грехах и к духовному преуспеянию. Проходя однажды со своим учеником Феодором вблизи гробниц, Пакомий увидал, что здесь несколько женщин безутешно плакали, и он сказал Феодору: «Не видишь ли ты этих женщин, проливающих слезы о мертвых, которых они не могут воскресить? Тем более мы, которых называют монахами, не должны ли плакать о наших душах, которые умерли по причине греха, и которые воскресит Христос по своему человеколюбию. Во всяком случае, слезы похвальны, если они проливаются с добрым намерением». Преподобный Пахомий и его монахи радовались не только о своем спасении и благополучии, но и о спасении ближних, но об истинном их благополучии. Неправильные учения смущают верующих, производят волнение и разделение в церкви. Святый Пахомий скорбит об этом. Торжествуют православные, ослабевает ересь, какая радость наполняет сердце тавенисиотов и с преподобным Пахомием во главе. Голод или какое-нибудь другое общественное бедствие, постигая страну, общая скорбь Египта доходит вскоре до тавенисийского начальника, и здесь чужое горе вызывает живейшее сострадание». Так однажды преподобному Пахомию сказали, что в Египте большой голод, к которому присоединялась еще неразлучная почти спутница голода моровая язва. Шел уже второй день, как Пахомий оставался без пищи, но он так живо почувствовал страдания многих от голода, что до другого дня совсем не прикасался к пище и говорил с величайшим сочувствием к страждущим: «Я не могу есть, когда мои сочлены голодны и не имеют хлеба». И во все время, когда голод продолжался в Египте, Пахомий был в великой скорби, предавался самому строгому посту и молился о прекращении народного бедствия. Глубоко сочувствовавший всем людям, и особенно инокам, святый Пахомий за всех усердно молился. Он молился, чтобы Господь помогал инокам исполнять их высокие обеты и сделаться каждому из них чистым храмом Святого Духа. Молясь за других людей, он прежде всего молился за тех, кто творит добро, чтобы Господь изгладил из их сердца всякое попечение о земном, кроме того, что необходимо для жизни. Молился великий Ава и за тех, кто порабощен еще греху или омрачен ересью, чтобы Господь дал им покаяние. Молился он за царей и за всех правителей, чтобы они жили в любви у Бога и у всех людей, чтобы творили суд обидимым, чтобы не пристращались к тленной славе, чтобы походили на тех царей, которые творили волю Божию и были угодны Богу, каков был, например, царь Давид. Молился Пахомий за пастырей, чтобы Господь помог им быть верными приемниками апостолов, ходить по всем заповедям Господним, непорочно украшаться истинным видением, твердою апостольскою верою, чистотою и благочестием. Святый Пахомий, молившийся о благополучии мира всем, подавал помощь, когда это было возможно. Много людей обратилось к доброй жизни под влиянием этого святого, святой жизни, его кроткого и вместе твердого слова. Много иноков спаслось под его ближайшим руководством. Мало того, святый Пахомий при Божьем содействии оказывал людям чудесную помощь в их телесных недугах. Некий пресвитель Дионисий привел к вратам обители кровоточивую женщину, которая ни от кого не получала помощи, и получила теперь совершенное исцеление через прикосновение к краю одежды святого Пахомия. Преподобный Пахомий исцелил через помазание елеем, приведенную одним человеком дочь его, причем сказал отцу ее, что она не живет в девственной чистоте, и заповедал ей через отца быть целомудренной. Другой человек привел к святому Пахомию своего сына, одержимого духом нечистым. Юноша был исцелен. Еще одного бесноватого вскоре исцелил великий Ава. Был еще подобный же случай исцеления. Святый Пахомий однажды молился за человека, одержимого нечистым духом, но ему был глаз свыше, чтобы он прекратил свою молитву за него, так как это несчастье постигло его для его же душевной пользы. В монастыре Пьевоу был болен один брат. Уже 3 дня он боролся с болезнью. Явившись к Пахомию, он со слезами просил молитву о своем исцелении, указывая на то, что многие миряне получают исцеление. Пахомий возразил ему на это: «Вера мирян дает исцеление их телу, а через исцеление, которое Бог дает им, они располагаются делать добро. Что же касается до нас, служителей Христовых, наша вера есть нетленное упокоение, которое Бог даст нам в другом мире. Без болезни, без скорби мы вели бы себя против заповеди». Это наставление Пахомия утешило больного инока. Спустя некоторое время, когда болезнь у него все продолжалась, он в сопровождении братьев пришел к Пахомию. Все стали просить молитв великого Авы об исцелении этого брата. Пахомий начал молиться, но тотчас уже услышал голос: «Не молись за этого брата, потому что Господь послал ему эту болезнь, чтобы спасти его от козни дьявола». Все братья тогда восхвалили Господа, который печется о своих рабах и устрояет их спасение. Хотя рукою Пахомию Господь совершал много исцелений, но великий Ава всегда считал высшим и более необходимым исцеление души от служения идолам, от лжи, от блуда, от нечистоты всякого рода, вообще от всякого греха. И, подавая исцеление телу, он всегда стремился уврачевать вместе и душу человека. Велики были плоды деятельности святого Пахомия. Иноки под его руководством достигают высокого совершенства. Даже ленивые и закоснелые в пороках исправляются и стараются достигнуть высшей степени совершенства. Среди великих подвижников трудно было чем-либо особенно выделиться, потому-то так мало имен этих иноков дошло до нас. Вот некоторые выдающиеся подвижники. Пример трудолюбия, терпения, отрешения от тела мы видим в садовнике Ионе. 85 лет он провел в монашеских трудах. Все деревья в саду были им посажены, но он никогда не вкушал их плодов. Эти плоды доставляли подкрепление и утешение приходившим к Ионе инокам. Платье его было самое нищенское, нечто вроде кожаного покрывала, едва прикрывавшего тело. Одежду из грубой шерсти он надевал только перед принятием святых таинств, а потом немедленно снимал этой одежды, достало ему на всю жизнь. Он никогда не ел ни одного кушания, приготовленного на огне. Свою обычную пищу, состоявшую из хлеба и уксуса, он принимал только вечером, и то не до полного насыщения. Он совсем не думал о телесном покое, и даже во время болезни, даже тогда, когда он был близок к смерти, его не могли убедить обратиться в больницу. Он считал себя недостойным пользоваться услугами других. Целый день работая в саду под палящими лучами солнца, и он только к вечеру прекращал этот нелегкий труд. Когда наступала ночь, он уходил в свою келью, садился посреди на своем стуле и до полуночи вил веревки устами и сердцем, прославляя Бога. Потом только на короткое время он засыпал, оставаясь на своем стуле, причем веревок не выпускал из рук. Бодрый духом Аба Иона скоро вставал, чтобы отдаться молитве и потом приняться за работу в саду. Ночью во время молитвы и рукоделия он никогда не зажигал светильника. Он совершил еще много других дел, достойных удивления. Он умер, сидя в своем стуле. Веревки оставались в его руках. Желая похоронить его, братья не могли соединить его ног, не могли пригнуть руки к телу и не могли даже снять с его, обычную его кожаную одежду, чтобы надеть на него чистое платье из шерсти. Его похоронили в том виде, как он умер, облегший только шерстяной саван. Пахомиевом общежитии был один инок, пораженный проказою по имени Афинодор. Этот инок — редкий пример терпения, благодушия и трудолюбия при постоянной жестокой болезни. Живя вдали от других, как прокаженный, Афинодор питался только хлебом и солью, да и то через два дня к вечеру. Подобно всем монахам общежития, он ежедневно плел по рогоже, хотя руки его, поврежденные проказой от работы, обогрялись кровью. Днем он никогда не позволял себе лечь отдохнуть. Понемногу он выучивал на память отделы Священного Писания. Перед отходом ко сну он долго молился, а полночь шел на общую братскую молитву. Но всего удивительное было в нем терпеливое перенесение болезни. Святый Пахомий нередко посылал его в различные монастыри, уверенный в том, что он один вид этого инока пробудит благочестивую ревность во многих. Как-то к нему в келью вошел один добрый инок. Он был очень растроган терпением и болезненным видом и Авы Афинодора. С братской любовью этот инок убеждал его перестать трудиться над плетением рогож, так как это причиняет его рукам страшную боль. Инок говорил, что каждый из них с радостью будет трудиться за него, и что это нисколько не будет отягощать их. Они и так ради Господа служат больным и странникам. Но терпеливый Афинодор, проникнутый сознанием важности труда для каждого человека и особенно для монаха, решительно сказал своему благожелателю, что для него невозможно перестать работать. Сердобольный брат советовал ему хотя растирать руки маслом, чтобы они несколько смягчались и перестали трескаться. Афинодор последовал этому совету, но руки его от масла сделались нежнее. Он во время работы чувствовал уже еще большую боль. Пахомий заметил, что этот брат прибегает к помощи масла, а вы с братским укором заметил Афинодору, что он должен не возлагать надежды на масло, а всецело отдать себя на волю Божию, так как не без промысла Божия, не без пользы для него и для других эта болезнь постигла его. Афинодор признал себя виновным и просил у Пахомия прощения. Он целый год потом оплакивал этот грех. Так строги были к себе иноки Пахомиева общежития. Святый Пахомий знал, кому можно быть строгим и кому следует оказывать с них схождение. Однажды являются к Пахомию двое юношей. Они оба желали сделаться монахами. Один из них — Силван, юноша 16 или 17 лет, доселе жил в плоской нечистоте. Пахомий принял их с такими мыслями: «Я сделаю их монахами, и если юноша, прободивший дурную жизнь, принес покаяние, я буду хранить его. Если же он не раскаялся, я изгоню его». Абба Пахомий наедине говорил с Сильваном, и юноша откровенно рассказал о своих прежних грехах. Он обещал сделаться другим человеком и более не грешить. Но прошло немного времени, и Сильван предался прежним грехам. Абба Пахомий намерен был уже изгнать его, чтобы пример его не развратил кого-нибудь в монастыре. Ава призвал к себе одного благочестивого инока и поручил ему отправиться к Сильванам и еще с 5 иноками и в указанный им монастырь и ожидать его там. На другой день он предполагал здесь объявить Сильвану свое решение об изгнании его из общежития. Но благодать Божия именно накануне этого дня ночью коснулась сердца юноши. Он твердо решил переменить свой образ жизни и исправить свое сердце. Еще ночью он встал с постели, пошел благоговейного, нашел благоговейного брата, который сопровождал его в этот монастырь, сел подле него и стал горько плакать. На вопрос брата о причине этих слез Сильван ответил ему: «Я плачу, потому что я не пребываю в страхе Божием. Если бы я боялся Господа, я соблюдал бы слова Авы нашего Пахомия, человека Божия». Добрый инок старался утешить его. Он дал юноше такой совет: «До этого дня ты пребывал без страха Божия, но теперь предай душу свою всему тому, что Он тебе приказал, и ты приобретешь страх Божий, если соблюдешь это». Утром пришел в этот монастырь святый Пахомий с 2 монахами. Он тайно призвал к себе Сильвана и беседовал с ним до утра, до 7 часа, с утра до 7 часа дня. В этой беседе он раскрыл юноше его душевное состояние, указал ему его великую виновность и объявил, что более держать его в монастыре не может. Страшно поразило юноша слова великого Аббы. Он уже думал о самоисправлении, об очищении сердца, духовном возрождении, а теперь слышит, что его сейчас изгонят из среды монахов, которых он любил и уважал вполне искренне. С горькими слезами Сильван упал к ногам Пахомия. Умоляя старца о пощаде, он говорил: «На этот раз я принесу покаяние и буду исполнять все то, что ты прикажешь мне, не ради тебя одного, но ради Бога, который обитает в тебе и который открыл тебе мою нечистоту». Он просил старца не изгонять его из монастыря, если он не нарушит более своего обещания. Искренность покаяния Сильвана была очевидна. Пахомий на короткое время ушел от него в уединенное место и молился о нем, чтобы Господь дал ему твердость в исполнении его обещания. Потом он призвал к себе благочестивого инока Санамона и поручил ему заботиться о Сильване, причем рассказал ему о поведении этого юноши, прося молчать об этом. Пахомий предупредил этого инока, что ему предстоит много трудов при исправлении Сильвана, и только тогда вручил ему юношу, когда добрый подвижник изъявил согласие тщательно заботиться о его духовном перерождении. Потом Пахомий призвал Сильвана и дал ему наставление, убеждая всегда быть сытым старцем, подражать его жизни, никуда от него не отлучаться и ничего не делать без позволения. Сильван обещал исполнить заповедь Пахомия. Начальнику этого монастыря Пахомий сказал, чтобы он ни в коем случае не разлучал этих 2 иноков, но не открыл ничего о прежнем поведении Сильвана. Пламеняя теперь любовью к Богу, Сильван просил себе помощи свыше и обещал полную готовность терпеть всякую скорбь и обиду, так как нечто заслуженное, обещал, что будет бодрствовать неусыпно над своим сердцем. Сильван исполнил этот обет. Он все усиливает свои подвиги. Он ест только 1 раз в день и пьет воду не до полного утоления жажды. Он усердно молится и даже большую часть ночи проводит в молитве. А когда его уже одолевает сон, он садится на своей рогоже, не позволяя себе опереться о стену. Все это он делает без всякого тщеславия, с величайшей скромностью, имея в виду лишь очищение сердца своего, подавленное порочными стремлениями и приобретение совершеннейшей любви к Богу. Его скромность простирается до того, что он выбирает себе пищу худшие овощи и старается получить худший тростник для плетения рогож и корзин, считая себя худшим из всех монахов. В непродолжительное время Сильван достиг совершенной чистоты духа. Сам Пахоми радовался в виде духовного преуспеяния юного подвижника, принесшего плоды покаяния. Однажды братья того монастыря, где жил Сильван, собирали тростник. Пахоми на этот раз был с ними, назидая их словом Божиим. Наконец он сказал инокам: «Я желаю сообщить вам о том чуде, которое Господь сотворил между вами. Есть среди вас один, который обратился и сделался новым человеком посредством второго рождения, так что он стал совершенным по чистоте сердца». Пахоми указал и на то, что при высокой степени духовной чистоты этот брат совершенно чужд гордости, и что нет ни одного из братьев, который бы походил на него по чистоте и возвышенности духа. Иноки удивились, узнав, что Пахоми говорил им о Сильване. Все братья теперь стали выражать Сильвану величайшее уважение. Один за другим они стремились к нему, чтобы услышать от него слово назидания. Они называли его теперь не иначе, как «Абба Сильван». Но скромный инок с великой кротостью говорил им: «Правда ли, что я ваш Абба?» Он трудился с величайшим напряжением сил, чтобы стать на такую высоту. После этого он недолго жил. Он умер в мире с Богом и совестью. Святому Пахомию Господь открывал и будущее судьбы иночества. Однажды многие братья с Пахомием отправились резать тростник. Некоторые из иноков провожали их. Между ними был и любимый ученик Пахомия, святый Феодор. Когда уже нужно было отчалить от берега, Пахоми сказал Феодору: «Поспеши войти в лодку». Феодор, не спрашивая причины, тотчас исполнил приказание старца, вошел в лодку и даже не подумал о том, чтобы взять с собою книгу, какую читал он в те дни ради назидания. Он рад был, что старец дал ему возможность проявить послушание, которое и не спрашивает, куда и зачем ведут, подобно Аврааму, вышедшему из своей земли по повелению Божию, хотя он и не знал, куда он идет. Когда уже нагрузили лодку тростником, Пахоми увидел нечто очень страшное. Ему представилось, что некоторые из иноков находятся в пасти львов, иные в пасти крокодила, другие среди огня, а некоторые под горою, на которую напирают волны. Они стараются взойти на гору, но все их усилия оказываются тщетными. Они все восклицали: «Господи, помоги нам!» Увидев иноков такое затруднение, Пахоми бросил на землю тростник, который нес на плечах, простер руку к небу и начал очень громко молиться, прося у Господа помощи для этих несчастных. Видя это, все иноки также бросили ношу и начали молиться. Эта напряженная молитва множества иноков продолжалась до вечера. Пахоми было открыто, что это видение относится к тому времени, когда его уже не будет живых. Вечером за трапезой Пахоми ничего не ел. Святый Феодор, посланный во время сбора тростника с одним иноком по какому-то делу, ничего не знал о случившемся. Потом ему сообщили о видении Пахоми. Узнав, что старец ничего не ел, Феодор размочил хлеб, приготовил и еще какое-то кушанье и через одного брата передал Пахомию, что желает его видеть. Услышав, что Феодор его зовет, Бакоми немедленно пошел к нему, думая о судьбе многих иноков, старец все еще продолжал плакать. И Федору он сказал, что он должен плакать перед Господом. Один брат в это время заметил, что Федор еще ничего не ел. Пахомий ответил ему, что общего у нас с ним, пусть он не ест и плачет. Сам старец, чтобы еще больше не огорчить своего любимого ученика, ел предложенную Федором пищу, хотя печаль его была очень сильна в его сердце. В последние годы своей жизни святый Пахомий имел еще другое видение относительно судьбы иночества. Однажды, затворивший свои келии, Пахомий молился с 11 часа, по-нашему, с 5 часа вечера до полуночи. Вдруг яркий свет осиял в его комнату. Он слышит голос. «Поколение, которое будет следовать за тобою, будет проводить такую жизнь, которая будет угодна Богу, как в эти дни». Потом ему было открыто, как широко распространяются монастыри. Но вот в восхищении он видит какой-то очень глубокий, крутой и мрачный ров. В этом рву ходили в бесчисленном количестве иноки, не различая один другого и наталкиваясь друг на друга. Некоторые делали страшные усилия, чтобы выйти из этого рва. Одни из них успевали достигнуть до половины глубины, но потом стремглав падали. Многие жалостно взывали о сострадании. Некоторым удавалось, наконец, достигнуть до самой верхней точки этой бездны, до самого отверстия, откуда свет освещал для Пахомия этот страшный мрак. Великую хвалу воздавали они тогда Богу. Придя в себя, Пахомий понял, что в этом видении ему открыто будущее состояние душ иноков, которые худо ведут себя по своей или небрежности, или по вине худых руководителей. Пахомий с великою скорбью взывал к Богу, прося его милости к монастырям и к монахам. Он почти отчаивался за них. В ответ на свои вопли к Богу он услышал голос. «Пахомий, не забывай, что ты человек, все зависит от моего милосердия». Простерший на земле Пахомий молил Бога о милосердии к нему. Тогда он был утешен явлением самого Христа, Спасителя, в виде человека молодых лет, неизреченной красоты и с терновым венцом на голове. Христос открыл ему, что его ученики будут взирать на него, как на светильник, от которого им и можно заимствовать свет для себя. Их поведение будет согласно с правилами, их внутреннее настроение будет доброе. Им будут подражать последующие иноки, но настанет время, когда вера ослабеет и пороки усилятся. Нерадение и пристрастие к чувственным благам будут отличать иноков того времени. Духовный мрак усилится, они будут бороться друг с другом за обладание мирскими благами. Истинных подвижников будет очень мало, они не будут иметь руководителей, сами себя. Они должны будут возбуждать к деланию добра, к удалению от зла. Конечно, их подвиги будут иметь мало цены по сравнению с подвигами первых монахов. Однако они получат награду наравне с первыми, потому что им придется немало страдать от тяжелых для иноков условий современной же их жизни. Пахомий был очень рад, когда ему было открыто все это. Много дней он оставался без пищи. На другой день, когда братья собрались на молитву, Абу пошел вместе с ними в церковь. Здесь после молитвы он предложил трогательную беседу собравшимся инокам. «Настоящая жизнь, — говорит он, — быстро проходит, и смерть приближается к нам. Смерть может внезапно постигнуть нас, когда мы совсем еще не готовы. Человек поэтому всегда должен усердно исполнять заповеди Божии, не оставляя без внимания ни одной. Мысль о блаженстве праведных и о мучении грешных всегда должна быть с нами». При виде могил наши братья, мы не можем не думать о тленности человека, о том, что настоящая жизнь не заключает в себе ничего, чего-нибудь такого, чем можно было бы гордиться, к чему можно было бы иметь пристрастие. Святый Пахомий настойчиво предупреждает иноков, что именно они, отрекшиеся от мира, будут более всех жалки, если будут поступать вопреки своему долгу, если будут вместо Бога служить дьяволу и греху. Великий Ава приглашает своих учеников усердно трудиться для своего спасения, делать все возможное и всегда возлагать упование на Бога. Сильно ослабев от подвига, преподобный Пахомий вскоре после праздника Пасхи подвергся тяжкой болезни, от которой уже много иноков умерло. Когда к нему было... Когда кому-либо приступала эта болезнь, он начинал чувствовать сильнейший жар, глаза делались красными, изменялся цвет лица, появлялось какое-то удушье. Во всех монастырях одним за другим умирали иноки, а еще более было больных. Когда заболел Пахомий, Феодор с иновнею любовью служил ему. Болезнь великого Абы длилась много дней. Он постепенно ослабевал, жар был необычайный, старец по 3 дня совсем не принимал пищи и даже воды. Однако он продолжал вести беседы с братьями. 40 дней Пахомий пролежал в больнице, о нем заботились наравне со всеми больными. Он так ослабел, что его страшно тяготило толстое покрывало. Он просил Федора покрыть его более легким одеялом. Федор немедленно принес легкое и притом новое одеяло и покрыл им старца. Пахомий заметил, что для него сделано предпочтение, и нашел это несправедливым. Старец боялся, что это может кого-нибудь ввести в соблазн. Тогда Федор снял с него это покрывало и одел его другим наравне со всеми больными. Преподавший инокам и особенно их начальникам много полезных наставлений, святый Пахомий скончался в 14-й день месяца Пашонс. Это соответствует нашему маю. Вероятнее всего в 348 году, 53 лет от роду. Рука Феодора закрыла глаза великого Пахомия. Братья бросили к святым останкам со слезами в обязали уста и святое тело Авы Пахомия. Они читали молитвы об упокоении его и весь этот день и целую ночь. Утром была принесена за него бескровная жертва. Затем братья с пением отнесли тело Пахомия к горе и похоронили по обычаю. Это был 15-й день месяца Пашонс, мая. Возвратившись в монастырь, братья с великою скорбью говорили друг другу: «Поистине мы сегодня осиротели». Тропарь святому: «Слез твоих течениями пустыни бесплодные, воздел еси и иже из глубины воздыханьми, во 100 трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенные, сияя чудесы Пахомия, Отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим». И контакт. Светильник светил, показался еси в конце. И пустыню же, и грады сотворил еси множество монашескими. Сам себе распен крест твой на раму взем, и воздержанием тело изнурил еси, моля непрестанно о всех нас. Богу нашему слава!